Когда начался новый осенний семестр, для Пнина 10-й, неловкость положения еще усугубилась тем, что изменились классные часы Пнина, упразднив тем самым некоторые маршруты, на которые он рассчитывал в своих усилиях избегать Войницкого или того, кто прикидывался Войницким. Казалось, он должен будет навсегда примириться с этим положением. Припоминая некоторые другие раздвоения, случавшиеся в прошлом, приводившие в замешательство сходство, которое, однако, он один замечал, озабоченный Пнин не сомневался в том, что было бы бесполезно просить посторонних помочь ему разобраться в этих Войницких. В день назначенного раута, когда он кончал свой поздний завтрак в Фрисхолле, Войницкий или его двойник, ни тот, ни другой никогда прежде не появлялись там, вдруг подсел к нему и сказал: «Давно хотел спросить вас кое о чем. Вы ведь преподаете русский, не правда ли? Летом я прочитал в одном журнале статью о птицах». «Войницкий. Это Войницкий», — сказал Пнин про себя и тотчас решился действовать. «Так вот, автор этой статьи, забыл его фамилию, кажется, русская, говорит, между прочим, что в Псковской губернии, я правильно произношу, местные пироги выпекаются в виде птицы. В основе тут лежит, конечно, фаллический символ, но мне интересно, знаете ли вы об этом обычае?» И тут у Пнина мелькнула блестящая мысль. «Сударь, я к вашим услугам», — сказал он с ноткой восторга, задрожавшей в его горле, ибо он теперь знал, как наверняка установить личность хотя бы первоначального Войницкого, любителя птиц. «Да, сударь, мне известно все об этих жаворонках, об этих алюэт, этих, надо посмотреть в словаре английское название, и вот я пользуюсь случаем сердечно просить вас посетить меня сегодня вечером, 9:30 после полудня, небольшая суаре по случаю новоселья, не более того. Приведите также супругу, или, может быть, вы кандидат сердцеведения, о, каламбурщик Пнин». Его собеседник сказал, что не женат, он с удовольствием придет. Какой адрес? «Дом 999, Тодд-Рот, очень просто. В самом-самом конце Тодд-Рот, там, где она соединяется с Утесной авеню, маленький кирпичный дом и большой черный утес». Вечером этого дня Пнин едва мог дождаться начала кулинарных операций. Он приступил к ним вскоре после 5 и прервал их только для того, чтобы облачиться для приема гостей в сибаритскую домашнюю куртку синего шелка с кистями и атласными отворотами, выигранную на эмигрантском благотворительном базаре в Париже 20 лет тому назад, как время летит. С этой курткой он носил пару старых штанов от смокинга, тоже европейского происхождения. Разглядывая себя в треснувшем зеркале шкафчика для лекарств, он надел свои массивные черепаховые очки для чтения, из-под седловины которых гладко выпячивался его русский нос картошкой. Он обнажил свои синтетические зубы, исследовал щеки и подбородок, чтобы удостовериться, что утреннее бритье еще держалось. Оно держалось. Большим и указательным пальцами он ухватил в ноздре длинный волосок, повторным сильным рывком выдернул его и смачно чихнул, завершив залп здоровым «А-а-а». В 7:30 явилась Бетти, чтобы помочь с последними приготовлениями. Бетти теперь преподавала английский язык и историю в Изольской гимназии. Она не изменилась с той поры, когда была полненькой аспиранткой. Ее близорукие серые глаза с розовой каемкой смотрели на вас с той же чистосердечной симпатией. Она носила все те же густые волосы, уложенные, как у Гретхен, тугим кольцом вокруг головы. Тот же самый рубец виднелся на ее нежном горле. Но на ее пухлой руке появилось обручальное колечко с миниатюрным бриллиантом, и она с жеманной гордостью продемонстрировала его Пнину. И тот смутно почувствовал укол грусти. Ему подумалось, что было время, когда он мог бы поухаживать за ней. И даже начал было, но душой она была горничная. И это в ней тоже не изменилось. Она по-прежнему пересказывала какую-нибудь затяжную историю способом «она говорит», «я говорю», «она говорит». Ничто в мире не могло разуверить ее в мудрости и остроумии ее любимого женского журнала. У нее по-прежнему была занятная манера, общая еще 2-3 молодым мещаночкам в ограниченном кругу знакомых Пнину женщин, легонько выдержав паузу, похлопывать вас по рукаву, скорее признавая, чем отклоняя ваше замечание, напоминающее ей о какой-нибудь ее мелкой провинности. «Вы говорите, Бетти, вы забыли вернуть мне книгу. Или мне кажется, Бетти, вы говорили, что никогда не выйдете замуж?» И прежде чем ответить, она пускает в ход этот якобы учтивый прием, отдергивая короткие пальцы в то самое мгновение, когда они прикасаются к вашей кисти. «Он биохимик, он теперь в Питтсбурге», — сказала Бетти, помогая Пнину разложить намазанные маслом ломти французской булки, кругом горшочка свежей глинцевито-серой икры и вымыть три крупные виноградные грозди. Имелась также большая тарелка холодного мяса, настоящий немецкий пумпер-никель и блюдо совершенно особенного винегрета, в котором креветки соседствовали с пикулями и горошком, и крошечные сосиски в томатном соусе, и горячие пирожки с грибами, с мясом, с капустой, и четыре сорта орехов, и всякие интересные восточные сладости. Напитки были представлены бутылкой виски, Беттин вклад рябиновкой, гренадиновым ликером и, конечно, пнинским пуншем, пьянящей смесью охлажденного шато и кем, памплимусового сока и мороскина, который хозяин уже начал торжественно приготовлять в большой чаше сверкающего аквамаринового стекла с декоративным орнаментом из переплетающихся жилок и листьев кувшинок. «Господи, какая прелесть!» — воскликнула Бетти. Пнин оглядел чашу с приятным удивлением, как будто видел ее в первый раз. «Это, — сказал он, — подарок Виктора». «Вот как? А как он поживает? Как ему нравится Сент-Барт?» «Так себе. Начало лета он провел с матерью в Калифорнии, потом 2 месяца работал в Йосемитской гостинице». «Где?» «В отеле в горах Калифорнии. Ну и вот он вернулся в школу и вдруг прислал мне ее». По какому-то трогательному совпадению чаша прибыла в тот самый день, когда Пнин, пересчитав стулья, начал готовиться к приему. Она пришла в коробке внутри другой коробки, которая лежала в третьей и была упакована в массе обильной мягкой стружки и бумаги, разлетевшейся по кухне, как буря карнавального серпантина. Появившаяся, наконец, чаша была одним из тех подарков, которые с самого начала вызывают в душе одаренного цветной образ, геральдическое пятно, обозначающее милую сущность дарителя с такой символической силой, что материальные признаки вещи как бы растворяются в этом чистом внутреннем сиянии, но внезапно и навеки обретают сверкающее бытие, когда их похвалит посторонний человек, которому неведома истинная прелесть подарка. Домик огласился музыкальным звоном, и вошли Клеменсы с бутылкой французского шампанского и охапкой георгин. Коротко остриженная, с темно-синими глазами и длинными ресницами, Джоанна была в своем старом черном шелковом платье, которое выглядело наряднее всего, что могли придумать другие профессорские жены, и, как всегда, было одно удовольствие смотреть, как почтенный лысый Тим Пнин слегка наклоняется, чтобы коснуться губами легкой руки, которую Джоанна, единственная из всех уэндельских дам, умела подать как раз на уровень, удобный для поцелуя русского джентльмена. Лоренс, еще больше располневший в элегантном сером фланелевом костюме, тяжко погрузился в мягкое кресло и сейчас же схватил первую попавшуюся книгу, которая оказалась англо-русским и русско-английским карманным словарем. Держа на отлете очки, он посмотрел в сторону, пытаясь вспомнить что-то, что он всегда хотел проверить, но теперь не мог припомнить, и эта поза еще усилила его поразительное сходство несколько анжон с ванейковым каноником Вандерпелем, с его массивной челюстью и с пушком нимба вокруг головы, застывшим перед удивленной Богородицей, к которой какой-то статист, наряженный святым Георгием, пытается привлечь внимание почтенного каноника. Все тут было, и узловатый висок, и печальный задумчивый взор, и складки, и борозды лица, и тонкие губы, и даже бородавка на левой щеке. Едва Клеменсы уселись, как Бетти впустила человека, интересовавшегося птицеобразными пирогами. Пнин хотел было сказать «профессор Войницкий», но на его беду Джоанна прервала его возгласом: «Ах, да мы знаем Томаса! Кто же не знает Тома?» Тим Пнин вернулся на кухню, а Бетти предложила гостям болгарские папиросы. «Мне казалось, Томас, — заметил Клеменс, закладывая одну жирную ногу на другую, — что вы теперь в гавани интервьюируете лазающих на пальмы рыбаков?» «Я и поеду, только во второй половине года», — сказал профессор Томас. «Собственно, большая часть полевых исследований уже выполнена другими». «А все-таки, признайтесь, приятно было получить эту субсидию». «На нашем отделении», — невозмутимо ответил Томас, «нам приходится предпринимать много трудных путешествий. Меня может даже занести к наветренным островам». «Если, — добавил он с глухим смешком, — сенатор Маккарти не прикончит заграничные путешествия.
«Он получил пособие в 10 тысяч долларов», — сказала Джоанна Бетти, лицо которой сделало реверанс, когда она скорчила ту особенную гримасу, медленный полукивок и натянутый подбородок и нижняя губа, которая на мимическом языке женщин, подобных Бетти, автоматически означает, что она почтительно, поздравительно, с примесью благоговения принимает к сведению такие грандиозные события, как обед с начальником, появление в справочнике «Кто что» или знакомство с герцогиней. Тейеры, прибывшие в новом автомобиле семейного типа, преподнесли хозяину изящную коробку мятных леденцов в шоколаде. Доктор Гаген, добравшийся пешком, триумфально подымал вверх бутылку водки. «Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер», — сказал добродушный Гаген.
«Доктор Гаген», — сказал Томас, пожимая ему руку, — «надеюсь, сенатор не видел, как вы расхаживаете с этим по городу?»
Бравый доктор заметно постарел за последний год, но был, как всегда, крепок и прямоуголен, со своими сильно подбитыми плечами, квадратным подбородком, квадратными ноздрями, львиной переносицей и прямоугольной копной поседевших волос, несколько напоминавшей подстриженную купу дерева. На нем был черный костюм, белая нейлоновая рубашка и черный галстук в красных молниях. Госпожа Гаген в последнюю минуту, увы, не смогла прийти из-за ужасной мигрени.
Пнин принес коктейли, или, лучше сказать, фламинго-тейли, специально для орнитологов, — лукаво сострил он.
«Благодарю вас», — пропела госпожа Тейер, принимая свой стакан и поднимая выщипанные в нитку брови с той радушной жеманно-вопросительной интонацией, которая должна была означать смесь удивления, признательности за незаслуженное внимание и удовольствие. Привлекательная, чопорная, розовощекая дама лет 40 с жемчужными искусственными зубами и волнистыми позлощенными волосами, она была кузиной-провинциалкой, элегантной, непринужденно державшейся Джоанны Клеменс, которая изъездила весь мир, бывала даже в Турции и Египте, и была замужем за наиболее оригинальным и наименее любимым ученым Уэндельского университета. Тут следует помянуть добрым словом и мужа Маргариты Тейер Роя, унылого и неразговорчивого сотрудника английского отделения, которое за вычетом его кипучего главы Коккереля было прибежищем ипохондриков. Внешность у Роя была вполне заурядная. Если нарисовать пару старых желтых башмаков, две бежевые заплаты на локтях, черную трубку и два набрякших глаза под тяжелыми бровями, то прочее легко будет заполнить. Где-то посередке маячила какая-то редкая болезнь печени, а где-то на заднем плане была поэзия XVIII века, отъезжие поле Роя, сильно общипанный выгон с еле слышным ручьем и с островком деревьев с вырезанными на стволах инициалами. Это поле по обе стороны отгорожено было колючей проволокой от владений профессора Стоу, предыдущее столетие, где ягнята были побелей, дерн помягче, ручей говорливей, и от раннего XIX века доктора Шапира с его дымкой в лощинах, морскими туманами и заморским виноградом. Рой Тейер, избегавший говорить о своем предмете и вообще избегавший разговоров о чем бы то ни было, потратил 10 лет однообразной жизни на ученый труд о забытой группе никому не интересных рифмофлетов и вел подробный зашифрованный дневник в стихах, который, как он надеялся, когда-нибудь смогут разобрать потомки, и по трезвым размышлениям задним числом объявит его величайшим литературным достижением нашего времени. И почем знать, может быть, вы и правы, Рой Тейер. Когда все принялись уютно потягивать и похваливать коктейли, профессор Пнин присел на ухнувший пуф подле своего нового друга и сказал: «Я желал бы доложить вам, сударь, об этих скайлярках, по-русски жаворонках, о которых вы изволили спрашивать меня. Возьмите вот это с собой домой. Я тут настукал на пишущей машинке сжатое резюме с библиографией. Я думаю, мы теперь перейдем в другую комнату, где нас, кажется, ожидает ужин а-ля фуршет». Вскоре гости с полными тарелками снова переместились в гостиную. Явился пунш. «Боже, Тимофей, да где вы достали эту просто божественную чашу?» — воскликнула Джоанна.
«Мне подарил ее Виктор».
«Но где он достал ее?»
«В антикварном магазине, в Крантоне, я думаю».
«Да ведь она, должно быть, стоила целое состояние».
$1. $10. Меньше, быть может.
$10. Вздор какой. 200, я бы сказала. Да вы только взгляните на нее. Взгляните на этот вьющийся узор. Знаете что, вам надо показать ее коккерелям. Они знают толк в старинном стекле. У них есть дунморский кувшин, который выглядит бедным родственником этой чаши». Маргарита Тейр, в свою очередь, полюбовалась чашей и сказала, что в детстве ей казалось, что стеклянные башмачки Золушки именно этого зеленовато-синего оттенка. На что профессор Пнин заметил, что приму, он хотел бы, чтобы каждый сказал, так же ли хорошо содержимое, как и контейнер, и что секундо, башмачки Сандрильона сделаны не из стекла, а из меха русской белки, по-французски «вер». Это, сказал он, типичный пример выживания более жизнеспособного из слов, ибо «вер» лучше запоминается, чем «вер», который, по его мнению, происходит не от «вариус» разнообразный, а от «веверицы» славянского слова, означающего красивый, бледный, как у белки зимой, мех, с голубоватым, или лучше сказать, сизым колумбиновым оттенком, от латинского «колумба» — «голубь», как кое-кому здесь должно быть хорошо известно. Так что, видите, госпожа Фаер, вы были, в общем, правы. «Содержимое превосходно», — сказал Лоренс Клеменс. «Этот напиток просто упоителен», — сказала Маргарита Тейр. «Я всегда думал, что колумбина — это какой-то цветок», — сказал Томас Бетти, и та, не задумываясь, согласилась. Затем был пересмотрен возраст нескольких детей, присутствовавших. Виктору скоро будет 15, Эйлин, внучке старшей сестры госпожи Тейр, было 5, Изабелле было 23, и ей страшно нравилась ее секретарская должность в Нью-Йорке. Дочери доктора Гагена было 24 года, и она должна была вот-вот вернуться из Европы, где великолепно провела лето, разъезжая по Баварии и Швейцарии с очень милой старой дамой Дрианой Карен, знаменитой фильмовой звездой 20-х годов. Зазвонил телефон. Кому-то нужно было поговорить с госпожой Шеппард. С совершенно необычной для него в таких случаях обстоятельностью непредсказуемый Пнин не только отбарабанил ее новый адрес и номер телефона, но и присовокупил те же сведения о ее старшем сыне. К 10 часам, благодаря пнинскому пуншу и виски Бетти, иные из гостей заговорили громче, чем это им казалось. Карминовый румянец залил одну сторону шеи госпожи Тейр, под синей звездочкой ее левой серьги, и, сидя очень прямо, она угостила своего хозяина повествованием о распре между двумя ее коллегами по библиотеке. То была банальная служебная история, но трансформация ее голоса при переходе от мисс Пищалкиной к мистеру Басову, а также сознание того, что вечер удался, заставляли Пнина склонять голову и восторженно хохотать в ладошку. Рой Тейр слабо подмигивал самому себе, глядя в пунш вдоль своего серого пористого носа, и вежливо внимал Джоанне Клеменс, которая, когда бывала немного навеселе, как сегодня, имела прелестную привычку быстро-быстро моргать или даже вовсе прикрывать свои отороченные черными ресницами синие глаза и прерывать течение фразы, чтобы отделить придаточную или заново разогнаться, глубокими добавочными придыханиями. Но не кажется ли вам, хо, что он, хо, практически во всех своих романах, хо, старается, хо, показать причудливое повторение некоторых положений? Бетти сохраняла присутствие своего небольшого духа и умело следила за распределением закусок. В нише Клеменс мрачно вращал неторопливый глобус, между тем, как Гаген, тщательно избегая некоторых традиционных интонаций, к которым он прибег бы в более интимной компании, рассказывал ему и ухмыляющемуся Томасу свежий анекдот про госпожу Идельсон, поведанный госпожой Блоранж госпоже Гаген. Пнин подошел к ним с тарелкой нуги. «Это не вполне годится для ваших целомудренных ушей, Тимофей», — сказал Гаген Пнину, который всегда говорил, что не в состоянии понять пуанты скабрезных анекдотов. «Тем не менее...» Клеменс отошел и присоединился к дамам. Гаген начал заново рассказывать свою историю, а Томас заново ухмыляться. Пнин с отвращением махнул рукой на рассказчика русским жестом «Ах, бросьте, право!» и сказал: «Я слышал точно такой же анекдот 35 лет назад в Одессе, и даже тогда не мог понять, что тут смешного». В еще более поздней стадии вечера опять произошли некоторые перемещения. На тахте в углу скучавший Клеменс листал альбом фламандских шедевров, подаренный Виктору его матерью и оставленный ему Пнина. Джоанна сидела на низкой скамеечке у колена своего мужа с тарелкой винограда в подоле широкой юбки, прикидывая, когда можно будет уйти, не огорчив этим Тимофея. Остальные слушали Гагина, обсуждавшего современное образование. «Вы будете смеяться», — сказал он, бросая острый взгляд на Клеменса, который покачал головой, отводя это обвинение, и затем передал альбом Джоанне, показывая там что-то, что вызвало у него внезапный приступ веселья. «Вы будете смеяться, но я утверждаю, что единственный способ выбраться из тупика...» «Одну каплю, Тимофей, достаточно. Это запереть студента в звуконепроницаемой келье и упразднить лекционный зал».
«Да, это то самое», — тихонько сказала Джоанна мужу, возвращая ему альбом.